Параграф 10. Уния. Идея унии, как мы уже видели, лежала в основе самого предприятия литовского правительства – отделить Киевскую митрополию от Москвы. Уния стала хронической болезнью иерархии западно-русской церкви по мотивам политического удобства и всяких выгод. Идея унии то замирала, то вновь воскресала. Когда обнаружилась общая слабость русской церкви с появлением сначала протестантизма, затем и иезуитов, то у таких патриотов русской церкви, как князь Острожский, опять забродила мысль: нельзя ли спасти, поднять, просветить, окультурить и укрепить русскую церковь через унию, путем выведения ее из положения гонимой? Унию он имел в виду достойную, честную, вместе со всей Восточной Церковью. Его барские широкие мечты были известны иезуитам. Недаром Петр Скарга свое первое издание «О едносче» 1577 года посвятил князю Острожскому. Когда в 1581-83 годах иезуит Антоний Пассивин, бывавший в Москве, теперь из Рима прислан был в Литву, князь Острожский много беседовал с ним об унии. Ревнитель этой идеи, Антоний Пассивин, убедился в Москве, что Москву нельзя соединить с латинством. И он изменил план работы, поставил себе целью сначала обратить в унию Русь Литовскую, а затем уже через нее попробовать завлечь и Русь Московскую. К переговорам с Антонием Пассивином князь Острожский привлек и русских духовных лиц. С папским нунцием князь также вел речи об унии. Говорил об этом с самим королем Стефаном Баторием. Все это происходило в конце 70-х, начале 80-х годов, когда князь Острожский одновременно вел широкую просветительную работу на укрепление престижа православия. Своими мечтами он так увлек папского нунция Болоньета, что тот обращался к королю с предложением, чтобы король пригласил самого константинопольского патриарха переселиться на почетное жительство в Вильну или во Львов. Но затем в князе Острожском произошел какой-то перелом, какое-то разочарование. С 1583 года и позднее он начинает отрицательно отзываться об иезуитах и латинстве вообще. По неясным для нас причинам князь Острожский временно отходит от заинтересованности церковными делами. Когда приехал сюда патриарх Иеремия, то Острожский даже не поинтересовался лично увидеться с ним. Разочарование Острожского в мечтах об унии было настолько известно осведомленным людям, что когда началась реальная работа по проведению унии, не идеалистической, а интриганской, то от князя Острожского утаили начало затеи в секрете, а он вдруг встал на прямую и громкую борьбу с унией. Инициатором этой секретной работы на пользу унии был луцкий римокатолический епископ Бернард Мациевский. Он был из военных, друг Скарги и человек настойчивый. Именно он, а не иезуиты, первый двинул дело практического осуществления унии. За это впоследствии и папа воздавал благодарность епископу Бернарду Мациевскому как первовиновнику всего дела. В 1588 году Бернард писал папскому нунцию в Польше, архиепископу Аннибалу: «В июне месяце, когда я отправился в Подляхию, в другую половину моей епархии, там проезжал в Москву константинопольский патриарх Иеремия. Сверх моего ожидания он очень скоро проехал тот город, где я находился. Наступившая ночь помешала мне нагнать его, и я поспешил в Брест, где, казалось, он остановится. Но и оттуда он уехал раньше моего прибытия. Через несколько дней господин брестский судья, таковым был в тот момент знаменитый виновник унии Адам Потий, хотя и схизматик, но по авторитету, образованности и опытности человек выдающийся, и в религиозных делах, по-видимому, самый сведущий среди своих. После нескольких бесед о религии с находящимся здесь со мной отцом иезуитом, Поти не раз приходил ко мне и с величайшей настойчивостью убеждал меня, чтобы мы с другими епископами-богословами-католиками позаботились об унии русских с римской церковью, особенно в настоящее время, когда представляется столь удобный случай, какой едва ли повторится. Потий говорил, что само провидение Божие устроило так, что в наши края прибыл царьградский патриарх. Прибавлял, что следует больше стараться о собеседованиях с греками, чем об издании сочинений против русских или чем о возражениях русским, какие бывают в наших проповедях. Если патриарх согласится на беседу и будет побежден и облечен в заблуждении, тогда он, судья Потий, и многие другие, знатные родом и добродетелями, ничего так не желающие, как того, чтобы состоялось в духе любви и кротости собеседование наших с патриархом, не захотят более подчиняться ему и следовать его заблуждению. Если же он уклонится от состязания, то подпадет под подозрение в действительной схизме и тем скорее будет покинут русскими. Передавал еще почтенный муж, что он со своими весьма внимательно будет наблюдать, прибыл ли патриарх, чтобы обобрать своих владык и попов, или чтобы позаботиться о спасении веренных ему душ. Поверьте, что услышанное нами премного утешило нас и обнадежило. И я убежден, что и ваше преосвященство отнюдь не упустите настоящего, столь удобного случая поддержать наших русских в их ревности, которой они пламенеют. Так обнаружился главный творец назревшей унии. Эта решимость Потия реализовать унию и повела его к принятию епископского сана, что при его социальном положении и высоком интеллектуальном цензе было делом очень легким. С 1593 года он появляется с именем Ипатия на кафедре Владимирской как епископ. Родился Адам Ипатий в 1541 году в православной семье. Образование получил в Кальвинской коллегии князей Радзивиллов. Затем высшее образование в Краковской академии. Долго служил при делах князей Радзивиллов и в это время открыто принял протестантизм. Двигаясь по линии государственной службы, достиг звания пана Ратца, то есть сенатора. Женился на дочери одного князя, через что связался родством с князем Острожским. Около 1574 года, по-видимому, в атмосфере семейного родства, принял снова свое природное от колыбели православие. Затем овдовел, и вот в это время, в 1588 году, мы и обнаруживаем его пока секретную решимость пойти на унию. Ничего не подозревая, князь Острожский сам рекомендовал Потия королю как блестящего кандидата на епископию. Епископ Луцкий, Кирилл Терлецкий, сам постриг Адама и нарек ему имя Ипатий. В 1593 году Сигизмунд III сам уведомил князя Острожского, что дал владычество Владимирское брестскому каштеляну Адаму Потию за его заслуги пред королем и Речью Посполитой. Высокий образовательный ценз, свободное владение латинским языком, родственные связи со знатными родами и сознательный план унии делали из Ипатия Потия фигуру фатальную для обессилевшей сверху русской православной церкви. Ипатий Потий и есть личный творец унии.